Почему небо голубое? Вымер ли мегалодон? Существует ли жизнь за пределами Земли? Почему чешется укус комара? Об этом не рассказывают в школе, но все это хотят знать и дети, и их родители. Авторская программа детского популяризатора науки Александра Толмачева «Все обо всем». Ведущий отвечает на вопросы детей и их родителей в прямом эфире. «Все обо всем». Программа без возрастных ограничений.
Добрый день, друзья мои. В студии радиостанции «Говорит Москва» Александр Толмачев и познавательная передача об окружающем мире для всей семьи. «Все обо всем». Друзья мои, мы продолжаем наш цикл радиовстреч, который называется «Земля динозавров», и мы потихоньку крошечными шажками движемся от появления первой жизни на нашей планете к появлению жизни крупной, завоеванию ею суши и океанов и постепенного вымирания, да, потому что вымираний на нашей планете было много. И сегодня мы говорим про то, как жизнь выходит на сушу, наша тема «Жизнь выходит на сушу», и в гостях у нас сегодня Максим Политкин.
Добрый день.
Натуралист и путешественник, прекрасный рассказчик, которого мы любим, блогер в Инстаграме, да, обязательно расскажем подробнее, как найти Максима. Вот, Максим сегодня нам поможет всем вместе разобраться, каким образом происходил переход жизни из уже завоеванного, обжитого, уютного, теплого океана в совершенно не приспособленную для жизни, на совершенно не приспособленную для жизни сушу, где вообще непонятно, что, собственно, животным было и делать. Давайте я напомню, друзья, что речь идет о девонском периоде. Давайте в среднем, чтобы мы с вами представляли, о чем идет речь. Это около 400 миллионов лет назад. Чуть больше, чуть меньше, потому что вот он продлился приблизительно в это время. Очень давно. Но, несмотря на это, мы прекрасно с вами помним, что в океане к этому времени обитают уже очень большие животные, очень крупные. Вспомните дункиостея, животное, которое там около 11 метров в длину. Приблизительно та же длина камерацероса, огромного моллюска с гигантской раковиной, вытянутую такую, да, у него тоже почти 11 метров. Очень массивная, тяжелая раковина и длинные щупальца, прекрасные глаза огромные, хорошее зрение. Животные уже в океане набирали неплохую скорость, были уже вполне эффективными охотниками. На дне, в толще воды, на поверхности обитали трилобиты самых разных мастей, у которых глаза торчали на стебельках, глаза были утоплены в тело, имелись органы, с помощью которых трилобиты плавали. Вот. Кроме того, в океане жили уже самые разные рыбы. Одни были более такие придонные, да, они были покрыты как щитом сверху, похожи были на трилобитов даже внешне, тоже придонных. Вот. Были рыбы уже более такие, ну, современного типа, типа панцирные. Сейчас мы знаем, что в девонском периоде уже обитали в океане кистеперые рыбы. Вот к ним сегодня будет максимум внимания. Итак, девонское вымирание — это особый период в вообще развитии всей нашей планеты, потому что в ходе него происходит нечто очень странное. И вот в этот уютный дом, эта уютная колыбель жизни приходит, ну, просто в некую негодность, и животные начинают вымирать. Вымирает масса моллюсков, маленьких плеченогих моллюсков. Да, плеченогие моллюски — это такие обитатели раковин, и у них вот такая длинная нога высовывается. Они до сих пор живут, кстати, на нашей планете. Но большинство из них вымерло именно в девонский период. Вымирают все трилобиты, что совершенно для нас немыслимо. Понимаете, это животные, которые захватили все вокруг. Они хозяйничали в океане, и они вымирают абсолютно безвозвратно. Их не остается никаких. Далее. Вымирают некоторые аммониты. Это уже появившиеся к этому времени сложно устроенные моллюски, похожие на современных осьминогов, только вот находящиеся внутри раковины. Но не все. И что самое неприятное, вымирает множество бесчелюстных и рыбообразных. Это еще не совсем рыбы. Да, мы с вами договорились, друзья, что у нас рыбы — это те, у кого есть челюсти, а до челюстные рыбы, бесчелюстные — это рыбообразные. И вымирают панцирные рыбы. Очень крупные животные. Вот что же, почему же это все происходит? До конца непонятно. масса есть гипотез на эту тему. Я даже не буду их касаться, потому что это, собственно, не так важно. Но океан, в силу того, что вымирают еще и, знаете, кораллы, друзья мои, и водоросли вымирают, становится неудобным местом для обитания животных. И, по-видимому, некоторым животным не остается ничего другого, кроме как искать лучшей жизни в более агрессивной среде. Но не каждое животное может выйти на сушу или на мелководье, поскольку там, собственно, нечем дышать. Там это основная проблема. Там совершенно другой температурный режим, потому что ночью там прохладно, днем там, например, жарко и очень сухо. Как вообще там находиться? Для этого нужно было иметь хороший панцирь. Для этого нужно было иметь важнейшие органы передвижения по суше, потому что, когда животное находится на суше, у него совершенно другое взаимодействие с собственным весом. Вот мы же знаем, друзья, что вот от чего киты умирают на суше? Они же кислородом-то дышать могут, но их главная проблема в чем? Знаешь, в чем? Потому что они от веса.
От собственного веса.
Да, они умирают, да, просто от давления под собственным весом. Они травмируют органы свои, в том числе и кости, из-за этого, и погибают просто раненые. Да? Хотя мы не очень понимаем это. Чего им умирать-то на суше? Так вот, то же самое касалось древнейших рыб. Каким образом они будут перемещаться по суше? А для этого у них появляются органы. Органы эти, органы передвижения у древних кистеперых рыб, это были уже почти лапы, с помощью которых они ползали на брюхе по дну. В кишечнике у них появляется вырост, который мы считаем предлегким. То есть это почти легкое уже первое. Получается, что наши легкие это тоже своего рода производная кишечника. Да? Но не случайно дыхательное горло и пищеварительная система находятся вместе очень тесно в районе гортани, верно, да, там же они объединяются, там есть перегородка между ними, но тем не менее они очень близко находятся друг с другом. Это такой маленький привет нашим далеким предкам из океана. Далее, самый важный момент, друзья мои. Чем питаться этим древним рыбам, которые на суше, перебираются на сушу. Чем там питаться? Да там же вроде ничего нет, как казалось бы.
А да? На самом деле есть.
А на самом деле, да.
Потому что вот пока что в океане жизнь бурно развивалась, были гораздо раньше, чем в девонском периоде, появились первые пионеры жизни, не сложной жизни, а вообще жизни в принципе, они появились там гораздо-гораздо раньше. Сначала это были бактерии, одноклеточные водоросли, и к тому моменту, как вот эти рыбы уже вышли, и мы, наверное, в дальнейшем перейдем к тому, что они превратились в земноводных, то к этому времени уже на суше из бактерий, потом водоросли маленькие, уже появились растения, которые свой выход на сушу совершили несколько раньше. И для них это было не менее сложно, потому что выход растений на сушу, на ту сушу, это было, наверное, сравнимо с тем, как вот мы живем на Земле, и нам нужно отправиться на Марс. Ну, то есть совершенно неприспособленная для жизни среда, и нам нужно придумать какие-то приспособления, чтобы там выжить. Вот то же самое касалось и растений, потому что до них, там были разве что бактерии, то есть совсем неразвитая среда для жизни. И им пришлось разработать свои собственные приспособления и сильно кардинально измениться, чтобы там выжить.
Вот как прикрепиться к голым скалам? Фактически Земля была представлена голыми скалами. Это там нет почвы, это скалы, на которые надо как-то прилипнуть, удержаться на них, правильно?
Это так, но до этого еще, на самом деле, самые первые растения, они не ставили перед собой такую задачу, скажем так, они прямо из воды вырастали, то есть из таких вот болотец или из дельты реки, то есть из мелководья, они просто наружу, то есть их нижняя часть находилась в воде, а верхняя часть, скорее всего, на воздухе, и за счет этого они получали определенные преимущества, то есть там было больше углекислого газа, это то, что нужно растениям, это там больше солнечного излучения, потому что оно не проходит сквозь слой воды.
Отлично, вода ведь поглощает часть солнечного спектра, да?
Да.
А тут, получается, они получают сразу из первых рук, фактически, да? Только атмосфера была блоком, чтобы солнечную энергию удерживать. Так.
Ну, а с другой стороны, то же самое, солнце имеет и часть спектра, который опасен для живых существ. Ага. И на суше он тоже сильнее, чем под слоем защитной воды. Соответственно, всем, кто выходил на сушу, нужно было еще и к этому приспособиться. А предки растений, то есть водоросли, ну, это были совсем примитивные существа. Это нельзя сравнить с рыбами или с трилобитами. То есть переход от вот этих водорослей к растениям, mm-hmm. возможно, даже это большее гораздо усложнение и больший рывок, чем от рыб к земноводным. Потому что рыбы и земноводные имеют много общего. А вот если посмотреть на водоросли и сухопутное растение, ну, это прям полный прорыв, это революция. Они должны были защититься от высыхания, mm-hmm. покрыться вот этим вот как скафандром, да, помните, как вот на Марс мы отправились, да, они да. отправились mm-hmm. и создали скафандры. До сих пор они живут все в скафандрах, они покрыты тканью, у них сама по себе появилось что-то, что мы называем тканью, это покровная ткань. Mm-hmm. А дальше, чтобы, так как вода теперь не со всех сторон, а только снизу обычно, mm-hmm. то нужно еще и систему доставки этой воды от снизу к тем органам, которые в ней нуждаются, к листьям, еще и сами листья нужно создать, чтобы...
И тут появляются органы, да, то есть да. появляются подобие корней, с помощью которых можно доставлять воду наверх.
И вот как раз, да, я перехожу, наверное, здесь к этому ага. вопросу, что как прикрепиться к скалам, то есть рано или поздно им нужно было выйти из этих болотиц и двигаться дальше, чтобы развиваться. Ага. Но сначала были, конечно, не корни, а просто ризомы, то есть органы прикрепления. Они mm-hmm. не настолько совершенны, и вообще они не сделаны, чтобы воду добывать.
То есть они выполняли функцию прикрепления к скалам, чтобы растение не сползало, чтобы не смывал прилив-отлив.
Да.
Да, это первое. Второе...
Ветер тоже.
А, ветер в том числе, действительно. Второе важнейшее — это транспортная функция, да, то есть они воду собирали из пресных вод, да, из пресных водоемов да. и поставляли ее в организм самого растения. Это два. Кроме того, да, мы говорили о том, что появляются листья. Это еще один орган очень важный, да, важнейшее значение которого состоит в том, чтобы принимать солнечную энергию, перерабатывать ее там в сахара и отправлять в тело растения, да, там, наверное.
Еще и газообмен более
интенсивный,
то есть да. большая площадь позволяет большее количество углекислого газа потреблять.
Угу. Вот таким образом появляются первые растения, которые... Ну вот, населяют совершенно агрессивную среду.
Кстати, я хочу на секунду сказать, что, конечно, у первых растений никаких листьев не было. Ага. То есть растения с листьями — это уже достаточно развитые ага. растения. Наверное, ага. можно сравнить уже с рептилиями для животных.
Вот так, хорошо. Значит, в принципе, значит, на суше уже была какая-то пища. Да. Зеленая, да, зеленая масса, вот это мхи, да, первые, кто выбрался на сушу?
Да, мхи и еще есть плауны. Очень угу. интересный такой вид растений, который можно встретить и даже в Подмосковье, и вот представить себе, что мы находимся в Девонском лесу. Только в те времена, конечно, они были огромными. А сегодня они маленькие, но можно включить фантазию и представить.
Потому что их подавила власть высших растений, да?
Именно так.
Значит, хорошо, с растениями понятно. Появляются первые примитивные растения, это уже можно как бы есть. И мне почему-то на память приходит, знаешь, кто? Тихоходка. Да, тихоходка ведь это, друзья мои, тихоходка это такое некое, это микроскопическое, во-первых, животное, которое находится по классификации, то ли оно относится к червям, то ли к членистоногим. Вот сейчас вроде к членистоногим чаще его относят, хотя там членистости особо нет в теле тихоходки. Так вот, тихоходка питается именно мхами. И, возможно, это и есть тот самый важный мостик, который нам сейчас с тобой уже нужно перебросить к членистоногим, потому что раз примитивные членистоногие питаются мхами, значит, членистоногие, которые живут в океане, уже могут добро пожаловать на сушу.
Да.
Потому что там есть что поесть.
Вслед за растениями, но, скорее всего, это такая тоже прибрежная суша, ага. то есть какое-то болото, дельта так. реки, берег Древнего моря. И, конечно, да, там членистоногие появились первыми, и это еще одна пища для тех, кто не хочет быть вегетарианцем.
Ага, вот. Таким образом, на суше появляются первые простейшие членистоногие, которые все еще медлительные, некоторые из них очень маленькие, какие-то покрупнее, и они, скорее всего, как я понимаю, держатся тех мест, где есть для них пища, да, где есть растительная пища, и они питаются в основном ею. Возможно, не исключено, что они начинают питаться друг другом, в том числе, поскольку членистоногих становится много. Кого мы относим к этой группе? В первую очередь, это, скорее всего, ракообразные. Простейшие ракообразные. Возможно, именно тогда появляются и первые насекомые, правильно? Или все-таки позже?
Примерно в этот период.
Наверное, в этот период, да, появляются первые насекомые, которые пока еще ползают по поверхности, еще они не покоряют воздух. И, кстати говоря, именно насекомые будут первыми животными, которые покорят воздушную среду. Это далеко не динозавры, как часто, не птерозавры, как считают дети и родители в том числе. Вот. Таким образом, на суше появляется пища. Она есть растительное, есть животное. Целый вот меню, пожалуйста. Можно выбрать, как ты уже сказал. Кто-то хочет вегетарианскую еду, кто-то хочет животную пищу. И здесь уже можно говорить открыто о том, что если на суше есть чем питаться, значит, вполне животные из водоемов могут перебираться туда, где есть чем поживиться снаружи. И те животные, я говорю в первую очередь про кистеперых рыб, которые выбираются на мелководье, удерживаются там надолго. В первую очередь, почему? Потому что, когда уходит вода вместе с отливом, животное остается на суше, остается окруженное, скорее всего, грязью, либо влажной средой какой-то, но сама вода уходит, и животное вынуждено некоторое время дышать с помощью других органов. Жабры не работают вне водной среды. Вообще жабры устроены следующим образом. Жабры — это орган, это особые такие дужки, хрящевые или костяные, которые обвиты сосудистой сетью. Внутри этих сосудов происходит важный процесс газообмена. То есть кровь рыбы наполняется кислородом, который растворен в воздухе, а в саму в воду уходит углекислый газ из организма рыбы. Откуда кислород в воде? Это очень важно. Кислород, я сказал, растворен в воздухе, растворен в воде, я имею в виду, да? Откуда кислород в воде? От того, что там есть растения. Поэтому океан очень насыщен кислородом был. Теперь кислородом оказывается насыщена еще и атмосфера, потому что водоросли, наполнив океан кислородом, наполняют и атмосферу в том числе. Поэтому животные, которые вышли, находятся на мелководье, они могут осуществлять свой газообмен еще и из воздуха, не только из воды, но еще и из воздуха. Это совершенно потрясающая новая возможность, когда для жизни оставаться в этой новой среде и не погибать. Хотя, скорее всего, конечно, разумеется, многие погибали. Вот. Для того, чтобы оставаться на суше, нужно было обладать целым списком, на самом деле, возможностей и органов для того, чтобы оставаться живым. Это, кроме того, что, как мы уже сказали, это конечности, которые помогали передвигаться им, ползать, да, это еще и более плотная кожа. Плотная кожа крайне важна, потому что она удерживает влагу внутри организма и не дает ей испаряться. Поскольку климат был существенно жарче, чем сейчас, солнце припекало, и находиться долго на солнце было, ну, в общем, подобно смерти для таких животных. Они просто могли засохнуть и погибнуть. Вот, поэтому иметь нужно было плотную кожу, желательно покрытую какими-то щитками, как в дальнейшем вот пресмыкающиеся будут развиваться в этом направлении, либо чешую просто, ту самую чешую, которой и так были покрыты костистые рыбы. Правильно? Вот. Первыми животными, которые остались на... Да, нет, давай вот еще какой важный момент. Среди причин, которые называют ученые, когда говорят... Почему вот выбрались на сушу, да, рыбы? Часто звучит такая. В океане, конечно, начиналось уже вымирание. Но, несмотря на это, океан и так был переполнен самыми разными видами, в том числе и рыб, да, которые сильно конкурировали друг с другом. И попытка избежать конкуренции и уйти в новую среду, как вот говорят маркетологи, в голубой океан, туда, где не будет конкуренции, где ты сам завоюешь это пространство, и оно будет принадлежать тебе, стало выходом для тех животных, мутации которых позволили им там задержаться в этой новой агрессивной среде.
То есть это просто возможность спрятаться от хищников.
Да.
Сбежать из воды, где много острых зубов.
Абсолютно. Не исключено, что это и начиналось именно таким образом, как укрытие, временное укрытие. в укрытии можно погибнуть, а можно еще и наесться чем-то. Так вышло, что в укрытии можно было наесться.
И подышать.
И подышать в том числе, да, и не задохнуться, да, в этом укрытии. Вот. Кстати говоря, я, честно говоря, не исключаю, что эволюция, дальнейшая эволюция потомков динозавров, птиц ранних, она именно таким образом и двигалась, что полет стал для них неким укрытием, потому что они ушли в небо из очень агрессивной среды, где были уже млекопитающие, которые просто не давали спуску им никакого, потому что они были не очень большого размера, и нужно было как-то укрываться. И полет стал этим самым спасением, способом быстро сменить территорию обитания, то, чего не было ни у кого. Динозаврам для того, чтобы перебраться из одного места в другое, нужно было потратить уйму энергии. И при этом постоянно ее восполнять, да, вот эти стоянки, когда они мигрировали из одного места в другое, травоядные, да, когда в период вымирания, когда было тяжело, да, жить.
Саш, кстати, в подтверждение вот этой теории скажу свою мысль, то, что вот в городе не случайно из животных практически только птицы. Так. Вот в нашей городской среде она тоже агрессивная. То есть если бы по городу бегал зайчик или лиса, его бы быстро либо подстрелили, либо забрали себе домой. То есть он бы там не выжил никак. А вот птицы живут в городе, они полноценно живут. Это да, тоже способ из агрессивной среды снизу сбежать, и они выжили.
Абсолютно, да.
Все наземные из города ушли.
Это способ жить в агрессивной среде, летать. Точно так же, как у кистеперых рыб, стало вот способом выживания стало нахождение в среде,
уйти на сушу
где воздух, моря. Да, имеется. Друзья мои, у нас сегодня встреча с Максимом Политкиным, и посвящена она выходу жизни на сушу. Мы уже добрались в нашем цикле встреч до этого этапа. Я, разумеется, хочу в этот момент, друзья, объявить, что я жду, мы ждем с Максимом, да, ваших звонков с рассказом о любых ископаемых животных, как всегда. Вы можете позвонить по номеру 8-495-7373-948 прямо сейчас, рассказать что-то интересное, что вы, друзья мои, знаете об вымерших животных. Вот. И в качестве приза, как всегда, вы получите либо доступ к одной из моих видеолекций на моем сайте detlektor.ru. Там большой каталог с лекциями. Там новые, кстати говоря, появились. Вот буквально на той неделе я выложил лекцию «Главная тайна лохнесского чудовища». Там, кстати, про фейк я рассказываю, который послужил как бы развитию этого мифа в 20 веке. Вот, друзья. И, либо, если вам неудобно скачивать, либо вы хотите там лично со мной встретиться, я вас приглашу на мою лекцию, которая состоится завтра, 16 февраля, в Российской государственной детской библиотеке в 14:00. Она начинается до 15:00. Она посвящена самым необычным хищникам нашей планеты, и вымершие, и не только, будем про разных говорить, 10 штук. Вот такой у меня цикл. У меня сейчас начинается цикл, знаешь, называется «Невероятные животные». И вот у меня первая встреча цикла начинается, произойдет именно завтра. 10 самых необычных хищников. Друзья, звоним 8-495-7373-948 с вашими рассказами об вымерших животных. А мы с Максимом продолжаем говорить о том, как жизнь выбиралась на сушу. Чем могли питаться первые рыбы? Нет, давай так вот вопрос поставлю иначе. Приходилось ли первым сухопутным рыбам изменять как-то свой рацион, учиться питаться чем-то новым?
Ну, скорее всего, да, потому что те же самые растения, если они это были не плотоядные рыбы, да, наземные растения, они гораздо более жесткие, чем водоросли.
Почему?
По тем самым причинам, что они защищены, они в своих скафандрах, вот таких воскоподобных, веществами они покрыты, вот кутикулы у них называется. И они просто жесткие, то есть их сложнее пережевывать.
То есть для этого приходилось также эволюционировать в направлении новых инструментов пережевывания, да? То есть зубы становились тверже, острее, возможно, да, для того, чтобы откусывать, измельчать как-то.
Я думаю, что, может быть, здесь даже ключевое свойство — это измельчать. Потому что острые зубы, они нужны хищнику, чтобы схватить и проглотить. А тут нужно жевать.
Друзья мои, у нас новостной перерыв, после которого мы продолжим.
Почему небо голубое? Вымер ли мегалодон? Существует ли жизнь за пределами Земли? почему чешется укус комара. Об этом не рассказывают в школе, но все это хотят знать и дети, и их родители. Авторская программа детского популяризатора науки Александра Толмачева «Все обо всем». Ведущий отвечает на вопросы детей и их родителей в прямом эфире. «Все обо всем».
Друзья мои, это Александр Толмачев. «Все обо всем». Это цикл «Земля динозавров». Мы говорим о развитии жизни на Земле с момента появления первых бактерий до появления очень крупных животных и в дальнейшем их вымирания. Сегодня мы говорим о том, как жизнь вышла на сушу, почему это произошло, почему вслед за растениями вышли первые членистоногие, почему вслед за членистоногими вышли первые рыбы, которым уже стало, да, чем питаться. Вот, друзья мои, у нас сейчас время ваших звонков в том числе, вот, поэтому не стесняйтесь, берите телефон в руки 8495-7373-948, можно звонить и рассказывать все, что вы знаете об ископаемых животных, и те, кто расскажет, соответственно, вашу историю услышат все слушатели наши, и я с удовольствием либо приглашу вас на мою лекцию завтра в Российскую государственную детскую библиотеку о самых необычных хищниках, либо просто вы получите промокод для скачивания одной из моих лекций на сайте detlektor.ru. Так, друзья, давайте начнем. Кто-то из постоянных звонков наших. Алло, здрасте.
Алло, здравствуйте.
Да, здравствуйте. Кто звонит нам?
Меня зовут Софа, мне 9 лет.
Софа, здравствуй. Софа, давно тебя не было слышно. Ну что, Софа, давай расскажи нам что-нибудь интересное о ископаемых животных.
А я думала, вы будете задавать нам вопросы.
Ты думала, как раньше, да? Но у нас теперь у нас немножко другие правила, и я жду как раз от детей какой-то интересный рассказ об ископаемых животных. Можно о динозаврах, можно об ископаемых земноводных и прочее, прочее. Ну, хорошо, ладно. Тебе есть что рассказать, Соф? Не знаешь?
Ну, я могу попробовать.
Ну, давай, конечно. Здесь никто никого не оценивает, поэтому ты можешь совершенно спокойно рассказать все, что знаешь.
Я знаю, что динозавры сначала вышли все из воды и приспособились к природе. Потому что природа не может сама приспосабливаться под динозавров или под других существ.
Совершенно верно. Среда сама не приспосабливается к организмам, которые в ней появляются. Организмы вынуждены приспосабливаться. Ну, на самом деле, если совсем на чистоту, то разные животные приспосабливаются друг к другу в том числе. И растения. Некоторые вступают в союзы друг с другом. Да? Вот, например, грибы и растения могут при наличии определенных взаимных выгод существовать вместе. Мы знаем лишайники. Да? Лишайники — это
водоросль и гриб.
Да, водоросль и гриб. Такое растение-гриб. Да? Да, совершенно верно. Что касается динозавров, тут была абсолютно точно такая же история. Но для динозавров еще было много времени, когда прошло много времени, да, когда животные более примитивные становились более сложно устроенными. Вот. Хорошо, Соф, ну давай, я тебя с удовольствием жду завтра на очередную лекцию свою вместе там, с родителями, как ты хочешь, про самых необычных хищников. Телефон у меня на самом деле твой есть, потому что ты постоянно звонишь в студию, но я запишу его еще раз, чтобы не потерять. И, в общем, добро пожаловать. Софа, спасибо тебе, что дозвонилась. Не забывай, правила у нас сейчас такие. Звонить можно с рассказом. Рассказ, если очень интересный, то ты обязательно получаешь какой-то приз для того, чтобы продолжить наше общение. Спасибо, Софочка, увидимся. Ладно?
Спасибо, до свидания.
Пока, Александр. Счастливо, хорошего дня, счастливо. Друзья мои, еще раз, интересный рассказ. Номер телефона 8495-7373-948. Не стесняйтесь. А мы пока продолжим о животных, говорить о животных, которые существуют и по сей день, благодаря которым мы знаем, что переход из воды на сушу состоялся и каким он был, что он вообще состоялся, да, и каким он именно был. И животное номер один в этом ряду – это латимерия, рыба-латимерия, которую мы обожаем все. Это животное, которое долгое время считалось палеонтологами вымершим. Относится она к кистеперым рыбам, весьма крупным по размерам. И обнаружена она впервые была в океане как живое существо, которое обитает в 1938 году в водах Южной Африки. Причем совершенно случайно рыбаки нашли, поймали такое, вот такое странное животное, которое показалось им крайне непохожим на других рыб. И у нее была такая чешуя с синеватым отливом. Они, ну, удивились, разумеется, животное погибло. И они сразу же отнесли его буквально вот в руках, дотащили, довезли на автомобиле до музея естественных наук в Южной Африке, где, собственно, и состоялось то самое великое открытие. Да, животное, ну, официальное его название целокант, получило имя латимерии в честь, по-моему, фамилии ученой, которая занималась ею там первое время. Латимер у нее была фамилия. Вот. И особенность этих рыб состоит в том, что вот почему они кистеперые и в чем их величайшее достоинство? Это в том, что у них плавники сильно отличаются от остальных. У них плавник похож на лапу, которая увенчивается как бы лепестком, который выполняет функцию вот этой грибной лопасти. И с помощью таких плавников уже можно ползать по дну так, как делают, например, земноводные.
Ну, собственно, даже из названия кистеперы. Да. Кисть — это то, что у нас кисть, такой твердый, вот с костями, да, орган. А на конце, как перо, плавник.
Да, совершенно верно. Легко
запомнить.
Да, да, кистеперые рыбы — это и есть родоначальники первых земноводных, которые вышли на сушу. Особенность этой рыбы, ну, такая забавная, состояла в том, что она очень странно пахла. После того, как она погибла, ее везли на автомобиле, запах, который она распространяла, не был похож на запах обычной рыбы. Кроме того, особенность ее в том, что вот когда ее выловили, обратили моряки внимание на то, что у нее очень мощные челюсти. И это, мы, собственно, это уже и упоминали, что первые рыбы были вынуждены иметь, первые рыбы на суше, да, уже были вынуждены иметь очень сложно устроенную ротовой аппарат, поскольку возникла необходимость питаться более жесткой пищей, прорастительную, ты, Максим, сказал, да, уже? И, разумеется, то же самое касается первых членистоногих на суше, потому что их хитиновый панцирь, с которым они вышли на сушу, он уже, вот такой панцирь морской, он им не подходил, нужно было иначе устраивать как бы вот этот как бы костюм, да, в котором они находились, эти латы свои, да. Они становились более плотными, разумеется, для того, чтобы пропускать меньше воды, не испарять лишнюю воду.
Саша, а у меня вопрос, мне кажется, у тех, кто слушал, он тоже может возникнуть.
Давай.
Мы говорим, что латимерия — это такой предок земноводных.
Ага.
А как же она оказалась опять в воде? Вот сейчас ее в море выловили. Получается, ага. Она не на берегу живет, она не ходит этими своими странными плавниками.
Ага, так, отличный вопрос. Давайте зададим слушателям. Да, да, зададим?
Давайте, да.
Отлично. Друзья, телефон 8495-7373-948. Почему рыба латимерия по-прежнему живет в воде, если у нее был такой огромный потенциал к выходу на сушу? Это рыба. Попробуйте ответить. Если у вас будет интересная история для рассказа, тоже можно звонить и не стесняйтесь, друзья. Алло, здравствуйте, алло.
Алло.
Да, здравствуй, как тебя зовут?
Меня зовут Маруся.
Так, Маруся, сколько тебе лет и откуда
10.
Ты?
10. Угу. Я из Москвы.
Отлично. Маруся, ну смотри, у тебя на выбор два варианта. Первое, попробовать ответить на вопрос Максима о латимерии, почему она по-прежнему в океане, еще не вышла на сушу, не бегает здесь среди нас. Либо рассказать что-то свое об вымерших животных, об ископаемых.
Ну, я бы хотела рассказать о вымерших
давай,
животных.
Давай, давай.
Про их зубы.
Угу.
То, что их зубы, они появились не очень сразу, и то, что это была такая кожица, которая
так.
Потом затвердела и превратилась в зубы.
Совершенно верно, абсолютно правильно, потому что зубы — это всегда производная кожи, И у нас есть один очень хороший пример, который я вот лично сам на лекциях всегда их привожу. Этот пример привожу. Это зубы акул, например. Ну, акулы — это рыбы, а рыбы — это предки сухопутных животных. Вот у акул зубы по форме очень напоминают их чешуйки, только они крупнее внешне. Вот такой же треугольный вид есть у, имеется у чешуек акулы. Они очень маленькие. Вот, с одного конца заостренный, вот этот заостренный конец направлен в направлении хвоста, обращен в направлении хвоста. Вот, а широкий конец в сторону головы направлен. Марусь, отличное замечание про зубы, крайне важное и для нас тоже, для человека в том числе, потому что зубы, несмотря на то, что они немножко похожи на кости, наши с вами зубы человеческие, похожи на кости по строению своему, они на самом деле совсем не кости, они производные именно нашей кожи. Марусь, спасибо тебе большое за твой рассказ. Я записал номер твоего телефона, а ты мне скажи, что бы ты хотела в качестве приза? Либо лекцию для скачивания, чтобы дом посмотреть, либо придешь завтра в библиотеку, чтобы послушать меня вживую в 2 часа про самых необычных хищников.
Ну, я бы хотела лекцию, потому что завтра в 2 часа мы не можем.
А, вы не сможете. Ну все, супер. Я записал номер, пришлю промокод для того, чтобы ты могла скачать любую лекцию. Например, про Лохнесское чудовище, новую мою.
Угу.
Хорошо, Марусь, спасибо тебе большое. Всего тебе хорошего и отличного настроения сегодня. Пока-пока, счастливо.
До свидания.
До свидания. Друзья, еще раз телефон напомню на всякий случай. 8495-7373-948. Звоните, не стесняйтесь. Есть еще одно животное, Макс, о котором я хотел бы сказать. Это илистый прыгун. Это наш абсолютно обожаемый. Обожаемая рыба. В Инстаграме мы любим ее размещать. Это потрясающее животное. Давай поговорим о нем сейчас, после того, как мы примем звонок. Нам звоночек поступил. Алло. Так, ошибка. Еще раз номер телефона скажу. 8495-7373-948. Про илистого прыгуна. Он живет в тропических водах. Именно на мелководье. В тех... На том мелководье, где достаточно, как бы, достаточно вот этой самой грязи, ила, на котором можно оставаться, когда вода с отливом уходит. По поводу дыхания. Ты знаешь что-нибудь про дыхание? Как он дышит? Просто я вот, ну, специально не готовился по этой части. И, насколько я знаю, дышит он не жабрами. Он вообще не дышит в момент выхода своего. У него не жаберное дыхание. У него дыхание либо через кожу непосредственно, либо через вот этот пузырь, вырост, да, который он использует как дополнительное легкое, как легкое.
Я на самом деле тоже не готовился, но хорошо себе представляю, как он выглядит, и подумал именно про кожу.
Про
потому
кожу,
что у него точно нет такой выраженной чешуи, у него кожа похожа на лягушачью немножко. Она такая вот влажная, и наверняка через нее он получает...
Да.
Немного кислорода.
У него нету той самой чешуи, о которой мы говорили, да, которая очень нужна для животных, которые надолго остаются на воздухе. А вот для тех, кто на время, вот мы знаем, что илистый прыгун некоторое время остается на суше, а потом возвращается, да, с приливом, возвращается в водную среду. Разумеется, в воде он размножается, в воде он кормится в основном, но при этом он может оставаться некоторое время на суше и передвигаться. Вот. А есть еще совершенно потрясающая рыба, которая, несомненно, достойна нашего внимания. Это мы ее знаем как рыба-ползун. Ее правильное название – анабас. Она тоже обитает в тропических странах, и особенность ее состоит в том, что она способна выползать на берег, не просто оставаться, знаешь, с приливом, как илистый прыгун, а выползать на берег, заползать на корни деревьев и даже на ветви в поисках добычи. Представить себе, что рыба ползает, может лазить по деревьям, это что-то на уровне там, сказок Корнея Чуковского. Да? Но в действительности это так и есть, что есть рыбы, которые к этому способны. И внешне анабас очень даже похож на самых обычных рыб. У нее не какая-то особенная внешность, вот как, например, если сравнивать с илистым прыгуном. Друзья, еще раз телефон скажу. 8495-7373-948. Можно рассказать вашу историю, это первое. А можно, про вымерших животных, разумеется. А можно ответить на вопрос Максима, почему латимерия по-прежнему остается в океане, а не вышла на сушу. Мне кажется, кстати, этот вопрос очень похож на вопрос, почему современные шимпанзе не превращаются в людей.
Ну, не только, не совсем.
Нет? Так, ну ладно, давай посмотрим, что скажут наши слушатели. Алло, здравствуйте, алло.
Алло.
Да, здравствуй, как тебя зовут?
Саша.
Саш, сколько тебе лет, откуда звонишь?
Из Москвы.
Угу. А лет сколько?
7 лет.
7 лет тебе. Саш, ну что, расскажешь про ископаемых, либо про латимерию?
Что?
А, расскажешь нам что-то про ископаемых животных, либо про латимерию расскажешь?
Латимерию.
Давай про латимерию. Почему латимерия плавает в океане? Почему она еще не вышла на сушу и не бегает тут
среди? Потому что она обратно зашла в воду.
Она обратно зашла в воду. Макс, давай комментируй.
Что? Я просто поражен тем, что такой замечательный ответ мы нашли.
И сразу, да?
Ну, так и есть, конечно. Животные часто возвращаются куда-то, где они уже были. Вот, допустим, те же самые киты, их предки когда-то вышли на сушу из воды, а киты возьми и вернись туда обратно. Но просто, видимо, предки латимерии меньше успели пробыть на, да, скорее всего, даже не на суше, а вот на вот этом околоземном способе жизни, и уже по каким-то причинам вернулись. Поэтому у нее остались в качестве, ну, можно сказать, рудиментов вот эти вот кости в плавниках, потому что вряд ли они сильно помогают в воде.
И назад ей совершенно не нужно.
Да? То есть, она нашла себе нишу сейчас там, в воде, в океане.
Потрясающе. Саш, ты знал сам или угадал? Скажи.
Сам знал.
Ой, умница моя. Саш, ну, конечно, ты заслуживаешь приза, разумеется. Номер телефона твой я записал. Ты как, завтра приходишь на лекцию или дать промокод, чтобы скачать одну из моих лекций?
Прислать.
Прислать промокод, чтобы ты скачал одну из 30 лекций, которая у меня на сайте выложена. Да? Хорошо, Сашуль? Хорошо, Саш? Ой. Сашуль, смотри, меня надо слушать в телефон, не в приемник. В приемнике там все дублируется. Там просто повтор через некоторое время. Ой, друзья мои, да. Повтор идет того, что было в телефоне. Я еще раз, ну, удаленно уже. Сашу благодарю за правильный ответ, отличный, вдохновляющий остальных. Можно позвонить сейчас 8495-7373-948 и рассказать что-то об ископаемых животных. И я с удовольствием либо приглашу вас на лекцию, либо, если вы хотите, дам возможность скачать одну из моих лекций. Алло, здравствуйте, алло.
Алло, здравствуйте.
Да, здравствуй, как тебя зовут?
Рома.
Рома, я рад тебя слышать. Конечно, я помню тебя. Так, Ром, ну давай, рассказывай, что ты хочешь, про динозавров что-то или тоже про латимерию что-нибудь знаешь еще?
Я?
Да, кроме того, что мы обсуждали.
Я про ископаемые.
Давай, про ископаемые. Животных?
Да. Мой дядя крестный нашел в своем саду окаменелую медузу.
О как! Очень интересно. А ты уверен, что это медуза?
Ну, что-то такое.
Смотри, штука в том, что медуза вряд ли может окаменеть. Медузе, чтобы окаменеть, нужно быть очень-очень плотной. А медуза, она состоит на 95% из воды. То есть она практически полностью вода. Вот я просто немножко тебя поправлю. Смотри, то, что окаменелое и похоже на медузу...
Ой!
Да. Что?
Лилию.
Отлично. Лилию вот. Снял с языка. Я хотел как раз сказать, что морские лилии окаменелые очень похожи на медуз по форме. Поэтому, когда дети их видят в палеонтологическом, например, музее, они часто говорят: о, это медузы. Нет, на самом деле это морские лилии. Это морские лилии, кстати говоря, это животные или растения? Ром, знаешь, нет? Конечно, совершенно верно. Они только называются лилиями, как цветы. На самом деле это животные. Да, это животные очень похожи на гидр по своему поведению. Они к иглокожим, по-моему, относятся, морские лилии. Да? Они похожи, знаешь, на кого? Вот если ты слышал, морской огурец есть такое животное, морской огурец или галатурия, да? Вот они похожи на них. По образу жизни они пассивно лежат, прикреплены одну, да, и у них есть щупальца, с помощью которых они планктонные организмы собирают в свой рот, да, переваривают их, и непереваренное все выталкивают наружу. Ну, Ром, отлично, очень интересно, на самом деле, потому что древности, ископаемые древности, они реально вокруг нас, но мы совершенно не способны их узнавать. Вот я в очередной раз напоминаю тем, кто живет в Москве и часто ездит на метро, добро пожаловать на станцию метро под названием Парк Победы, которую я очень люблю. И вот буквально вчера в Инстаграме у себя я публиковал фотографию с тремя аммонитами в одной стене, в одной плоскости они расположены. Не надо идти в музей, надо просто приехать на станцию метро Парк Победы и поискать в отделочном камне аммонитов, которых там огромное количество. Вот в московском метро нет другой станции, где их буквально как в музее. Просто надо быть очень наблюдательным. В общем, я уверен, Ром, что у тебя получится. Поэтому давай, Ром, что бы ты хотел? Лекцию скачать или придешь завтра в библиотеку?
Лекцию.
Скачать. Все, хорошо. Записываю номер телефона, хотя он у меня, по-моему, есть твой номер, да, уже? Я же тебе что-то высылал.
Да.
И ты сможешь что-то выбрать еще из лекций, которые на моем сайте detlektor.ru. Спасибо большое, Рома. Хорошего тебе дня и отличного настроения. Макс, слушай, надо сказать про то, как продолжить общение с тобой, как с популяризатором знаний об окружающем мире. Расскажи.
Друзья, я буду очень рад вас видеть у себя в Инстаграме. Он называется Максим Политкин. Максим Политкин, прям после слова Инстаграм. Вы можете вбить это в поиск. А еще в следующие выходные, ровно через неделю, кстати, прям практически ровно-ровно через неделю, в 12 часов, ага, в следующую субботу.
Суббота будет, да?
Будет лекция про... Вот мы сегодня говорили про первые растения, они были очень примитивные, у них не было даже листьев еще и корней. А мы поговорим про одних из самых развитых, самых недавно относительно появившихся и специализированных растений, и удивительных. Это про растения полтоядных, и мы даже их покормим там. Хищные растения, да, которые действительно, ну, питаются, мы поговорим, это питание или что-то посложнее, но они действительно убивают маленьких комариков, ну, и как бы их поглощают.
Ну, мы знаем, что не только комариков.
Не только.
Есть же там непентес, который...
Непентес, даже крупных...
Птиц.
Птиц даже, может, да.
И грызунов, в том числе, да, они проваливаются в чашку в эту. Да, это супер интересно, я абсолютно от всей души рекомендую. Приходите к Максиму, знакомьтесь с ним. Он потрясающий рассказчик в том числе. Так, друзья мои, давайте подведем немножко итог того, о чем мы с вами беседовали сегодня. Мы говорили о том, как жизнь из океана вышла на сушу, какие новые способности она приобрела. Вот, важнейшей проблемой для первой жизни, разумеется, осталась гравитация. Потому что в воде притяжение Земли не так сильно чувствуется. И можно быть огромным и прекрасно себя чувствовать в воде, гигантом. Но быть гигантом на суше уже не получится сразу, сходу. Потому что не приспособлены были животные к тому, чтобы держать весь этот вес. Поэтому первые животные, которые вышли на сушу, ползали на брюхе буквально. А их конечности находились по бокам от их тела. Я говорю о стегоцефалах. Стегоцефалы — это первые, ну, настоящие сухопутные животные, земноводные, которые начали населять болота, вот, выбрались на сушу и уже питались активно именно растениями на суше и насекомыми на суше, первыми насекомыми. Вот, друзья, я предлагаю поговорить о стегоцефалах в следующий раз, очень подробно поговорить об их образе жизни, о том, что мы о них знаем, чем они отличаются от рыб. И чем, главное, они отличаются от современных земноводных, потому что вот мы знаем, что вот лягушка вроде бы земноводная, но ведь она почти полностью не зависит от воды. Она размножаться ходит в воду, да, и зимует там в ней, в воде, а живет она исключительно на суше. Вот чем похожи стегоцефалы на лягушек, об этом в том числе обязательно надо будет поговорить. Друзья, спасибо большое. С вами сегодня был Александр Толмачев и Максим Политкин. Ищите нас в Инстаграме. Мой ник DetLektor, вы знаете. Либо просто Александр Толмачев. А Максима можно найти, просто введя Максим Политкин.
Максим Политкин. Да. Это и ник, и имя.
И имя. Супер. Всем пока.